Дия Сёмина. Фрейлина Ее Величества. Глава первая. Переполох в родильном отделении.
«Наталья Васильевна, скорее! Там экстренная, вставайте скорее!»
В ординаторскую родильного отделения вбежала дежурная сестра и с порога завопила. «Бригада уже в сборе, педиатр из детского прибежала раньше всех».
«Да что случилось-то? Иванова даже не раскрылась. Будто нам вчерашней трагедии мало. Никакого экстренного-то нет».
Приемный покой сама пришла женщина, у нее и воды отошли, вот-вот родит. Но слабая, боже мой, такая слабая. Сонливость сняло как рукой. Наталья Васильевна быстрее бывалого солдата собралась по тревоге, умылась и бегом в родильную. Изнурительное дежурство решило еще приподнять градус страстей.
«Наша? Карта есть?» «Нет, ничего нет. Одета странно, богатая, холеная, алкоголем не пахнет».
Акушерка сразу отмела мысли о худшем кошмаре. Стремительные роды у женщины с низкой социальной ответственностью. Вошли в приемный покой и замерли. На кушетке стонет шикарная женщина, словно сошедшая с картин XIX века. Пеньюары, ночная сорочка из натуральных тканей. Все в кружевах. В ушах серьги с бриллиантами. Это точно что-то экстраординарное случилось. Такие дамы рожают в частных клиниках. Акушерка уже провела осмотр и начала опрос, заполняя хоть какие-то данные. Не поворачиваясь, через плечо кинула, что вот-вот начнется.
«Да вижу. Женщина, как вас зовут?»
«Софья, помогите мне».
«Да-да, родовую готовят. Сейчас на каталку и поедем рожать. Заболевания наследственные есть? Анализы когда сдавали? У вас карта-то где? Может, в платном? Мы туда можем позвонить».
«Ничего нет.
«Понятно. Везите ее срочно».
Через несколько минут, переодетую в медицинскую бесформенную рубаху, Софью перевели в родовую палату. Как и предположила Наталья Васильевна, все прошло тяжело, но стремительно.
«Дочь, смотрите, какая красавица! Поздравляю, мамочка, поздравляю! Уф, думала, что будет сложнее. Сейчас заштопаем, укольчики, к утру уже полегчает».
Бригада выдохнула с облегчением. Все прошло штатно, при условии полной неизвестности. Женщина словно с неба свалилась. И такая терпеливая. Часто роженицы так кричат, что хоть уши затыкай. А это ни единого слова. Третьи роды, опытная роженица, считай половину успеха.
«Ленка, Ленка! Теряем, девочки, реанимацию вызывайте! Да что ж! А, как так? Этого еще не хватало! Соня, Соня, сейчас!»
«Пульс нитевидный, да где бригада-то? Девочки, ребенок в порядке, забирайте, сейчас с мамочкой занимаемся!» Паника от внезапного осложнения взяла верх лишь на долю секунды, и бригада сконцентрировалась на реанимации. А потом случилось нечто совершенно непредвиденное. Роженица вдруг исчезла.
«А Антонина? Это как? Что происходит? А ребенок? Девочка-то?»
Простонала Наталья и ошалела осмотрелась, словно мамочка могла спрыгнуть и притаиться где-то в углу на кафельном полу.
«Ребенок на месте и в полном порядке».
«Твою ж, нас опоили! Что происходит?» Простонала акушерка. «Я полагаю, что это что-то паранормальное. Не верю в чудеса, но вот тебе была и нет. Сейчас обойдем все палаты, поищем. И вот что я вам скажу. Никому даже ни слова не говорить, если не хотите, чтобы уволили нас всех. Лично я с этого момента вообще ничего не помню, не видела и не слышала. Детство так же сказать. Поняли?» Наталья вдруг собралась, нервы завязались в стальной узел.
«Да, а девочку?»
«Наша несчастная Демидова убивается. Спросим по-тихому. Вчера были роды мертворожденной девочки. А сегодня у нее появится дочь. Отчеты еще не написаны, время шальное. Сейчас никто и не спросит. Да и спрашивать некому».
«А вдруг мамаша вернется?» –
прошептала акушерка, стягивая перчатки и по привычке начиная собирать инструменты и салфетки.
«Не вернется, она погибнет. Порок сердца, судя по всему, или какая-то патология. Это я вам как врач говорю. Радуйтесь, что не нам оформлять неизвестную».
«Точно». Через полчаса на всякий случай обошли все палаты и даже заглянули на посты в другие отделения областной больницы. Никаких происшествий, все тихо и спокойно. Наталья Васильевна вздохнула. Взяла новорожденную девочку на руки и улыбнулась. «Ты такая красивая, надо же. Даже личико светлое, не красное, как у младенцев. Лапушка моя, что же с твоей мамой случилось? Но тебя надо кормить и пристроить. Господи, прости мою душу грешную, прости, помилуй. Спаси и сохрани за то, что я сейчас собираюсь сделать. Ангел-хранитель у тебя сильно, милая». Перекрестилась, выдохнула и тихо приоткрыла дверь в палату, где с позднего вечера поскуливает несчастная женщина, потерявшая младенца. «Нам поговорить надо. Только сразу не отказывайся. Покормить бы сиротку. Только родилась, и мать ее умерла. У девочки вообще никого нет, а красивая, как куколка. А тебе вон молока девать некуда». Женщина вздрогнула. Присела в постели, не понимая, что происходит. Но, увидев маленький сверток в руках врача, молча протянула руки и взяла. Голодная малышка с жадностью присосалась к груди новой матери.
«Ваше Величество, позвольте доложить».
Врач уже снял белый халат и осторожно вошел в кабинет его королевского величества, Альберта V Цолен-Бранденбургского.
«Софья родила? Почему так долго?»
«Случилось непоправимое.
Выражайте свои мысли прямо и четко, что случилось с моей невесткой.
Она сбежала, как только отошли воды. В ее положении такого рода побег смертельно опасен». Разъяренный Альберт оттолкнул врача и быстрым шагом прошел в покой ненавистной Софьи, которая даже сейчас умудрилась все испортить. От нее требовалось лишь одно — родить одаренного наследника. Она и в этом поступила по-своему. Распахнул дверь и увидел сына, сидящего на пустой измятой постели. Фридрих поднял красное от гнева и слез лицо и процедил сквозь зубы. «Полюбуйтесь на деяние вашей ненависти. Вынесли приговор моей жене, что после родов она не увидит детей и будет сослана в монастырь. Даже мне об этой мерзости не сказали. Я ваш сын, наследник или пустое место? Вы довольны? Моя жена отнесла новорожденную дочь на родину. Вы с вашим упрямством ополчили против себя всех, и вот теперь окончательно разрушили мою жизнь и жизнь моих старших детей.
Замолчи. Она причина смерти твоего брата. Да, я ее ненавижу, имея на это право. Этот ребенок единственный одаренный, но стерва Софья умудрилась мне отомстить. Поздравляю, с этого дня ты вдовец, тем лучше.
Ненавижу. Забираю детей и уезжаю в замок Браден.
Один и без детей. Вильгельма объявляю наследником престола, а с вас я снимаю все регалии и отправляю в бессрочную ссылку. Охрана!
Вы не посмеете.
Уже посмел. Приказ давно готов, осталось поставить вензель. Я ждал чего-то подобного, что произошло сейчас. Вы заговорщики, хотели избавиться от меня и занять трон. Тебе Софья напела эти пагубные мысли. Но я потому и король почти 20 лет, что чувствую предателей и наношу удар первым.
Альберт V произнес победную речь и приказал отвести сына отступника в аббатство Хайльбрун. Глава 2. Побег опального герцога.
Ты неблагодарный сын. Хотя стоит заметить, что ссылка и исчезновение твоей дрожайшей Софии — просто подарок.
Баронесса Эмма фон Ведель без стука вошла в просторные покои бывшего наследного принца и опустилась в широкое кресло, в котором совсем недавно сидела за книгой Софья Александровна. Резкий запах духов королевской фаворитки заполнил привычные покои исчезнувшей царевны. Рядом с Эммой невозможно сделать глубокий вдох. Сразу начинает глушить кашель. Фридрих проскрипел зубами, сдерживая ярость. Однако вдруг посчитал, что в данной ситуации дипломатию можно спалить, как пучок соломы.
«Сударыня, убирайтесь прочь из моих покоев и встаньте с этого кресла. Вы недостойны в нем сидеть».
«Это угроза? Иначе что? Чем мне угрожает опальный сын, растерявший доверие своего великого отца? Это кресло завтра же будет сожжено, как и все, что напоминает о ней».
«Однако, как вы ненавидите мою жену? Вы — дешевая любовница моего отца, без права выйти за него замуж».
Ненавидите настоящую царевну за ее образованность, деликатность и одаренность? То, чего в вас и днем с огнем не найти?
И, к слову, Альберт оставляет при себе внука, как наследника. А его родила моя жена. И сын любит свою мать. Не так сильно и беззаветно, как бы того хотелось, но любит. Так что не питайте иллюзии о победе. Мы еще вернемся и...
Не обманывайте себя, ваш старший сын Вильгельм – точная копия вашего покойного брата Вильгельма же. Мальчик любит только своего августейшего дедушку, себя и всех, кто готов им льстить и потакать. Но, уверяю вас, я позабочусь о ребенке и стану для него лучшей матерью. Он полюбит меня как родную.
Последнюю жестокую фразу она проговорила тоном не менее противным, чем ее удушающий аромат.
Убирайтесь вон.
И не подумаю. Я наслаждаюсь победой. И поверьте, я на вашей стороне. Это я уговорила короля Альберта пощадить вас и не убивать как преступника, заговорщика против собственного отца, спутавшегося с русскими через жену. Вы предатели, это и без расследований понятно. Но вас не убьют, а лишь сошлют в аббатство Хайльбрун. Правда, мы все знаем, что это не простой замок, а сплошь склеп и усыпальницы вашего рода. Однако вы будете жить среди себе подобных. Давно забытых и списанных со счетов истории.
Да уж, премного благодарен за вашу заботу. И также без расследований знаю, что это твоих рук дело, немецкая змея. Ты отравила разум отца, что он вдруг начал считать нас самых близких врагами. Не удивлюсь, если через год-два он подпишет пакт о союзе с Германией и сдаст все завоевания наших предков.
Глупец, без Германии Пруссия лишь территория. Прошипела Эмма, сказать громко такие слова пока опасно,
но к ним уже все привыкают. Уж она об этом позаботится. За эту фразу вас должны сослать или посадить в тюрьму. Но чувствую, что отец сам начинает так же думать под вашу-то песню. Вы про меня с Софией смогли преподнести ему столько ядовитых слов, что он готов нас убить. Баронесса довольно улыбнулась. Чувство безнаказанности и победы совершенно лишило ее осмотрительности. Да и к чему эта постная осмотрительность, если она победила? Она поднялась с кресла, почему-то почувствовала себя в нем неуютно, но решила не отступать и напомнить непримиримому сопернику причину, по которой он впал в немилость. «Вы сами все устроили. Напомнить, в чем суть вашего преступного деяния?» Фридрих помрачнел. Он и сам прекрасно помнит ту идиотскую выходку младшего брата на свадьбе. Все это сплетни таких же глупых, завистливых обывателей. Вильгельм наступил на шлейф Софьи так резко, что кружевная фата упали с головы, а это позор. Обвинение в том, что невеста лишилась невинности до свадьбы.
Да, и она его прокляла. Все слышали, как наделенная магией русская царевна шептала что-то на своем языке?
Она сказала, что это подло, и такое поведение недостойно принца. Прошу вас, сударыня, уйдите. Не играйте с огнем. Только мысли о дочери сдерживают меня от порыва сомкнуть на вашей тощей шее руки и услышать тот самый приятный хруст.
Да, но Вильгельм ровно через 40 дней умер, свалился с коня и сломал шею. Что это, если не проклятие?
Убирайтесь к черту! Эмма вдруг отчетливо увидела ярость в глазах Фридриха. Спонтанно прикрыла шею рукой и вышла. Слуги сразу же вернулись к своим обязанностям, торопясь собрать багаж ссыльного герцога. С этого ужасного дня Фридрих перестал быть принцем. Но титул герцога у него отнять Альберт не посмел из-за юного Вильгельма, нового наследника прусского престола. Дверь снова тихо приоткрылась, и вошла маленькая Элизабет. Она плачет со вчерашнего вечера, испуганная бесконечными скандалами и пропажей матери.
«Ты уезжаешь? Он тебя выгоняет?»
«Я недалеко. Это всего 20 миль. Обещаю приезжать каждую неделю».
«Нет, не оставляй. Вильгельм-младший меня не любит. Дедушка ненавидит».
Несчастный отец опустился на колени перед дочерью и обнял ее.
«Господин, пока мы одни, позвольте предложить. Не гневайтесь. Ну вот, смотрите, огромный футляр для верхней одежды. Он лишний. Я могу завернуть вашу дочь в одеяло и спрятать ее. Вы отъедете за пролесок, и там заберете ее в карету. И вещички принцессы я мигом соберу. Что скажете?»
Пожилая служанка, верная няня и помощница Софьи вдруг предложила отчаянный план. И Фридрих внезапно зацепился за эту безумную идею. Не просто зацепился, но развил ее. «Делайте. Но тихо.
Слушаюсь».
Через час две груженные кареты выехали из королевского замка в сторону неприветливого аббатства. Но как только густой лес скрыл дорогу от злорадствующих наблюдателей, Фридрих потребовал остановиться. Забрал к себе в карету дочь и приказал гнать в порт. У него появился план спасения. «Сейчас нам нужно пережить изгнание. Не бойся, все будет хорошо», — взял девочку на руки и нежно поцеловал в макушку. Ее также затюкают, как и Софью. Оставить ребенка значит обречь ее на невыносимые страдания.
«Мы едем искать маму».
«Боюсь, что мама...» «Да, постараемся отыскать твою маму и младшую сестру».
Глава 3. Вероника. Настоящее время.
«Сударыня, последние обстоятельства заставляют меня срочно обсудить с вами очень непростую ситуацию. Отец вызвал меня ранним утром в кабинет и сразу перешел к делу. Причем обращается слишком официально. И так понимаю, все из-за моей последней выходки. Я перешла все дозволенные и недозволенные границы. Когда выкрала Тему с бала дебютантов, не просто выкрала, а еще и сама незаконно без приглашения заявилась. Я больше так не буду. Но если по совести ты смог бы усидеть дома, зная, что мама на балу, и у нее сотни поклонников, готовых пообещать ей золотые горы, закружить в вальсе и вырвать бутоньерку из петлицы силой,
Вот и я не смогла. Вздыхаю и делаю максимально огорченное лицо, надеясь, что бескрайняя любовь Матвея Сергеевича и в этот раз даст волю чувствам, и он простит мою выходку. Ведь никто не пострадал.
Вероника, милая, я прекрасно понимаю твои чувства, хотя и приятно удивленным. Тебе так нравится Артемий? Неужели ты влюблена?
На слове «влюблена» он сам смутился. Не так, наверное, хотел со мной провести этот разговор. Или дело совсем в другом. Но все равно начинаю ликовать. Кажется, я смогла вывернуть разговор в сторону розовых грез. Но рано, очень рано я порадовалась. Киваю, вздыхаю и улыбаюсь. Потому что сейчас даже упоминание о Теме делает из меня счастливую дурочку.
Да как же можно не влюбиться в него?
Но ты похитила князя с бала, и это бы не так страшно. Но ты переместила его в тот, другой, опасный мир.
Вспыхиваю щеками и ушами, как маяк, спалилась, не успев начать оправдание.
Дочь, это преступление. Артемий — один из 10 адептов, носитель магии нашего царства, и очень важен для общества. И ты невероятно важна, но ты подвергла его сиятельству опасности.
Но об этом никто не знает или... знает.
Теперь знают. И нет, не он сдал тебя. За ними постоянно ведут магическое наблюдение. Некий заговор, как колокольчик на кошке, звенит постоянно. А если стихнет, значит, что-то случилось. Представляешь, какой переполох ты сотворила?
Меня придавило ощущение панического страха. Я сделала нечто такое, за что действительно могут наказать, и серьезно. Отец встал из-за стола, сделал по своему обыкновению несколько шагов по кабинету, заложив руки за спину, и, наконец, решился. Указал на красную папку с экстренно важной перепиской. Сегодня рано утром нам принесли сообщение из дворца. Одно письмо мне, второе тебе лично.
Мое сердце заледенело, звякнуло и рассыпалось на осколки от страха. Это уже серьезно. Даже не порицание и не выговор, даже не лишение стипендии. Отец не стал бы так разговаривать со мной ранним утром и без мамы. Очень не хочется брать в руки шикарный конверт с сургучной печатью.
Умоляю, хоть намекните. Меня ссылают? Выгнали из университета?
Теперь передо мной либо обвинитель, либо адвокат. Но умеет отец делать непроницаемое лицо. Хоть бы взгляд или намек. Дрожащей рукой беру богатый конверт, на котором только страст не хватает, и не могу вскрыть сургучную печать. «Открывайте, моя дорогая, у меня мало времени. После завтрака я срочно уезжаю в министерство». Печать щелкнула и поддалась. Разворачиваю бумагу и читаю. С первого раза не поняла. Посмотрела на отца, но он все-таки непроницаем. Читаю снова короткое послание и вздыхаю. Лучше бы ссылка, честное слово. «Меня берут младшей фрейлиной в свиту Ее Величества, царицы Марии Николаевны?»
«Ну, папа, это же муштра хуже, чем в армии. С утра до вечера, а у меня еще 2 года учебы. Может быть, можно хоть как-то отказаться? Тем более Тёма поставил на мне печать, запрещающую прыжки. Я и так наказана, буду сидеть, как мышка в норке, честное слово».
«Он все же решился. Хоть кто-то в нашей семье делает решительные шаги для вашего спасения».
Отец снова говорит со мной на «вы» и довольно сурово. Но в голосе появились теплые нотки. Такой он и есть наш обожаемый Матвей Сергеевич. Не может долго быть строгим. Счастливо улыбаюсь и признаюсь. Да, заклеймил, как собственную лошадь. Ой, грубо сказала, но я же теперь и правда, как на привязи.
Тем более, считай, что он подарил тебе магическую клятву верности. Достигнешь совершеннолетия, получишь долгожданное кольцо и предложение. Все зависит от того, как ты покажешь себя при дворе. Твоя репутация постоянно на грани. Слишком вольное воспитание. А ты одаренная и так щедра, что мы все начали беспокоиться о тебе. Царица Мария Николаевна и царевна Анна решили, что мы с тобой не справляемся. Так что это уже предопределено. И сделала этот выбор ты сама. Завтра тебе надлежит прибыть во дворец в 7 утра. Сегодня там приготовят отдельную комнату и составят твое личное расписание с учетом занятий в университете. Ежедневно за тобой будет заезжать мой водитель и отвозить на занятия. Из дворца в университет или экипаж. В средствах тебе не будет стеснения. Закатываю глаза от безысходности. Кто бы мог подумать, что я когда-то мечтала стать принцессой. Эх, знала бы, что это значит на самом деле. Сидела бы в садике на горшке и не дергалась бы до школы, как все нормальные дети. Остался последний решающий аргумент. Но я мечтаю о службе в тайной канцелярии. Мне не нужна эта карьера фрейлина. Тем более, некоторые муштра и навыки субординации пойдут тебе на пользу. Но почему именно тайная канцелярия? Что не дает тебе покоя? Зачем продолжаешь искать? Уже перевернули все архивы. А вас нет упоминаний в этом мире. В том мире, похоже, ты сама уже все проверила. И тоже ничего не нашла. Наконец, со мной хоть кто-то решился заговорить на эту тему.